Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. Андрей Илларионов уходит с поста советника президента России. Сергей Иванов категорически против изменения соглашения с Украиной по Черноморскому флоту. Испанское телевидение показало арестованного исламского экстремиста, выходца из Белоруссии. Андрей Илларионов подал в отставку с поста советника президента России по экономическим вопросам. Выступая на пресс-конференции в Москве, он заявил, что возможностей для экономической свободы в России нет. Илларионов считает, что изменился политический режим, и страна перестала быть демократической и свободной. Илларионов, занимавший пост советника Владимира Путина с 2000 года, не раз выступал с критикой действий властей, в том числе по делу ЮКОСа. Совет Федерации России одобрил закон, предусматривающий усиление государственного контроля за неправительственными организациями. Российские правозащитники, резко критиковавшие документ, направленный, по их мнению, против гражданского общества, обещали в случае его одобрения подать иск в Европейский суд по правам человека. Против некоторых положений законопроекта выступили США и ЕС. Вот что заявил на заседании Совета Федерации глава Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Попов.
Те моменты, которые с нашей точки зрения выходят в целом за рамки действующего российского законодательства, мы, естественно, учесть не могли. Мало этого, для нас приоритетом в этом являлись замечания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И если даже Совет Европы рекомендовал некоторые моменты, например, не контролировать финансовую деятельность иностранных НКО, то, безусловно, мы с таким пожеланием согласиться не могли.
Сказал один из авторов законопроекта. В Петербурге у Смольного свыше 100 человек провели митинг протеста в связи с убийством студента из Камеруна. В митинге приняли участие студенты из Азии и Африки, правозащитники, активисты политических и общественных организаций. Участники акции скандировали.
Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!
Студент из Камеруна был убит группой молодых людей в минувшую субботу. В тот же день в Петербурге было совершено нападение на другого африканца, гражданина Кении. Он ранен. «Газпром» и «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку российского газа в Белоруссию в 2006 году. Согласно документу, газ будет продаваться по нынешней цене $46.68 за 1000 кубометров. Как подчеркивают в «Газпроме», при определении цены учитывалось в частности, что Россия и Белоруссия создают союзное государство. Министр обороны России Сергей Иванов выступил резко против изменения российско-украинского соглашения по Черноморскому флоту.
Соглашение о разделе Черноморского флота Советского Союза является составной частью, неразрывной частью Большого российско-украинского договора. А второй частью этого договора является признание границ друг друга. Поэтому подвергать ревизии этот договор, на мой взгляд, смерти подобно.
Сказал Сергей Иванов. На минувшей неделе министр обороны Украины Анатолий Гриценко потребовал от России увеличить арендную плату за некоторые объекты на базе Черноморского флота в Севастополе.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси официально зарегистрированы 8 инициативных групп по выдвижению кандидатов на предстоящих в марте президентских выборах. Для того, чтобы имя кандидата было внесено в избирательные бюллетени, он должен собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку. Единый кандидат от оппозиции Александр Миренкевич заявил, что власти чинят всяческие препятствия его сторонникам.
В стране обстановка очень тяжелая. Например, наши активисты разносят небольшие листовки с результатами проведения конгресса. Маленькая информация об избрании единого кандидата, их арестовывают, судят и большие штрафы им назначают. То есть власть боится любой, даже самой маленькой альтернативной информации.
Сказал кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Миренкевич. Процесс по делу о теракте в Беслане, который проходит в Верховном суде Северной Осетии, возобновится не 29 декабря, а 12 января. Решение принято по просьбе родственников погибших. Около 30 женщин, в том числе члены комитета матери Беслана, сегодня в течение нескольких часов отказывались покинуть здание суда. Они требовали, среди прочего, обеспечить явку в суд в качестве свидетеля бывшего президента Северной Осетии Александра Дзасохова и ряда других высокопоставленных чиновников. Испанское телевидение впервые показало арестованного на днях исламского экстремиста Амина Ансари, выходца из Белоруссии. Полиция считает его особо опасным боевиком Аль-Каиды, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Настоящее имя Ансари – Андрей Мисура. Как утверждают следственные органы Испании, приняв ислам 7 лет назад, Мисура, уроженец Белоруссии, прошел подготовку в лагерях террористов в Чечне и Пакистане. Он считается специалистом по химическому оружию. В Испании 30-летний Мисура занимался подготовкой маджахедов, завербованных для отправки в Ирак и Чечню. Хосе Антонио Алонсо, министр внутренних дел Испании. Группа боевиков была подготовлена для отправки в районы боевых действий. Что касается отравляющих веществ, то террористу не хватало лишь нескольких химических компонентов для завершения работы над ними. Мисура и 5 его сообщников, выходцы из Северной Африки и Ближнего Востока, взяты под стражу без права выхода на свободу под залог. Все они обвиняются в принадлежности к незаконному вооруженной организации. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На палестинских территориях боевики группировки бригады мучеников Аль-Акса устроили беспорядки. В секторе Газа захвачены 3 правительственных здания. Таким образом, боевики требуют предоставить им работу. В окрестностях Иерусалима боевики ворвались в офис палестинской избирательной комиссии. Они требуют, чтобы правящая партия Фатх включила их боевых соратников в свой список кандидатов на предстоящих парламентских выборах. Украинские и болгарские войска завершили сегодня свою миссию в Ираке. Сегодня же новое правительство Польши приняло решение продлить до конца будущего года пребывание польских войск в Ираке. Предыдущий польский кабинет собирался вывести войска из Ирака в начале года.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Год после цунами. Проблемный туризм. 2005 год. Кавказ. От вывода баз до вооруженных столкновений. 2005 год. Наука. Год физики Эйнштейна. И выиграть бой, помочь беспризорнику. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. А теперь, после звона колокола, весь народ почтит 2 минутами молчания, уважение и любовь к тем нашим братьям и сестрам, чья жизнь была унесена цунами. Так почтила память 35 тысяч погибших и пропавших без вести Шри-Ланка. 80% из погибших – дети. В Индонезии волна унесла жизни 168 тысяч человек. Когда на траурной церемонии памяти в индонезийской провинции Ачех пел этот ребенок, люди плакали. Более 220 тысяч погибших в 13 государствах региона. 2 миллиона человек без крова, 1,5 миллиона без средств к существованию. Единственная страна в регионе, которая узнала о цунами из сам издата – Бирма. Правительство запретило распространение информации о волне и заявило, что в природной катастрофе погибли 53 человека. Красный Крест дает цифру в 10-15 тысяч погибших в Бирме. Но есть проблема, связанная с цунами, о которой мало кто знает, не потому что об этом нельзя или запрещено говорить. Просто мало кто уделяет этой проблеме внимания.
Рыбацкая деревушка Вадува в районе Калутара была объявлена туристической зоной, и власти сказали местным жителям, что те не должны находиться в прибрежной зоне. Им некуда идти, и они не знают, куда можно пойти. Большинство вообще не хотят никуда уходить, потому что море – это их заработок. Они зависят от рыболовства и производства морепродуктов, например, соленой рыбы.
Это показания Германа Кумары, представителя Национальной рыболовецкой федерации Шри-Ланки. Этот профсоюз совместно с 2 правозащитными организациями отстаивает права рыбаков из деревни Вадува в суде. Мы беседуем с представителем организации «Проблемный туризм» в Лондоне Келли Хейнс. Организация недавно выпустила доклад о том, как туристическая отрасль влияет на восстановление разрушенных цунами стран. Келли, как подобное могло произойти? Почему люди сгоняются с их земель?
Это на самом деле серьезная проблема. Организация «Проблемный туризм» провела исследования в Таиланде, Шри-Ланке, на Мальдивах и в Индии. За последнее время мы выявили целый комплекс вопросов, которые требуют решения. Действительно, одна только Великобритания пожертвовала на восстановление после цунами 400 миллионов фунтов. Но мы увидели, что эти деньги далеко не всегда расходуются так, как хотели бы доноры. Людям часто не дают возвращаться в те места, где они жили до трагедии. Например, в Таиланде есть деревушка под названием Баан Лаем Пом. Местная компания заявила, что земля принадлежит ей, и люди не смогли вернуться в родные места, несмотря на то, что прожили там больше 30 лет. Компания обнесла землю забором, и жителям деревни даже не дали возможности прийти и собрать тела их погибших родственников, детей, жен, мужей, не говоря уже о том, что им не дали возможность восстановить их дома. Компания действовала от имени туристической отрасли. Она заявила, что хочет построить на этом месте элитный курортный центр. Местные жители оказались очень сильными, они вернулись на эту землю, они восстанавливают дома, несмотря на то, что правительство не дало им никакой компенсации. Им помогли и местные неправительственные организации, и дело сейчас находится на рассмотрении суда. В результате расследования выяснилось, что кадастровый план, который предъявила туристическая компания, поддельный, так что у нее нет никаких прав на эту территорию. И подобные картины можно наблюдать и в Шри-Ланке, и в Индии, и на Мальдивах. И это касается судеб сотен тысяч людей.
Из доклада организации «Проблемный туризм».
Мы пойдем все вместе. Я теперь ничего не боюсь. Я потерял в цунами все. Дочь, отца, сестру, брата, тетку, племянника и мой дом. Мой долг перед семьей – сохранить нашу землю. Мне становится тепло, когда я возвращаюсь домой, хотя это и не дом теперь, а просто гладкая земная поверхность. Мы вновь построим здесь нашу жизнь. Я горжусь, что делаю это не для себя, а для всех наших жителей.
Ратри – представитель деревни Лаем Пом. В Таиланде таких деревень, отстаивающих свои права, 36 в 6 провинциях страны. Большинство из тех 42 деревень, которые были стерты с лица земли полностью. Келли Хейнс, в данном случае землю обнесла забором частная туристическая компания. Но в Шри-Ланке, например, людей сгоняли вглубь страны от моря в палаточные городки. Эти палаточные городки патрулировала армия. Так что это, произвол туристических компаний? Или это поддержано местными государственными органами? То есть своего рода политика правительства. Ведь, насколько я понимаю, туристическая отрасль в большинстве этих стран – единственное средство быстро получить столь необходимые деньги на восстановление всей инфраструктуры региона.
И то, и другое. Это и правительственная политика, и международная политика, и действия туристической индустрии. Туризм может принести деньги, если это честный туризм, то он может иметь исключительно благотворные последствия. И мы всегда подчеркивали это. И, конечно, местные люди, с которыми мы говорили, владельцы небольших местных гостиниц, которых сейчас выбрасывают с их земель в Шри-Ланке, например, уверяли нас, что они хотят, чтобы туристическая индустрия развивалась. Но туризм должен быть честным, и развитие отрасли должно отражать интересы и местного населения этих районах. А на практике разрабатываются какие-то планы, никому ничего о них не говорят, а затем выбрасывают людей с их земли. Конечно, вы можете возразить мне, что с развитием туристического бизнеса в эти регионы приходят деньги, туризм обеспечивает людей работой и так далее. Но люди хотят участвовать в принятии решения о том, какого рода туризм будет развиваться на их родной земле и как. Ведь, например, рыбаки от туризма только теряют. Их заставляют переселяться вглубь страны от береговой линии, занятой под развитие туризма.
Насколько широка эта практика? Я имею в виду, если это одна-две деревни, то, вероятно, конфликт как-то можно уладить. Но если это общая практика в этих государствах, то это будет представлять собой все большую и большую проблему.
Это затрагивает целые поселения. Мы разговаривали, например, с главой местного рыбацкого поселения в заливе Аругам. Эта деревня вышла с протестом. 4000 человек, включая общество рыбаков, общество защиты прав женщин, владельцев небольших гостиниц. И глава этой группы людей заявил нам, что они скорее покончат жизнь самоубийством, чем позволят отобрать у них землю. И таких случаев очень и очень много. Именно поэтому мы считаем, что надо включать местное население в разработку туристических проектов в этих районах.
Могут ли люди отстоять свои права в суде? Насколько вообще эти споры можно разрешить на основе закона?
Общую картину нарисовать сложно. У некоторых есть кадастровые планы, подтверждающие их право на землю, так что они могут отстоять свои права. У других никаких документов нет, но они живут на этой земле 30-40 лет, там выросли их семьи. Но даже тех, у кого есть подтвержденные права на землю, зачастую изгоняют. Эти планы восстановления разрабатывает правительство, и поэтому отстоять свои права в суде очень и очень сложно. Вот, например, в случае с Таиландом, с местечком Лаэмпом, о котором я говорила раньше. Там прохождение через судебные инстанции может занять годы. И все это время люди будут находиться во временных жилищах без права вернуться в родные места. Они и так уже говорят, что переживают сейчас второе цунами. Они живут в палатках уже год, и, вероятно, их ситуация не изменится к лучшему и в следующем году.
То есть вы хотите сказать, что единственный способ на данный момент сделать все эти проблемы достоянием гласности как в мире, так и на местном уровне, внутри этих стран?
Именно так. И именно на обоих уровнях. Как только мы выпустили наш доклад, мы отправили его в район, пострадавший от цунами, чтобы местные организации могли распространить его в Таиланде или в Шри-Ланке. Но мы также заинтересованы в том, чтобы о проблеме знали люди во всем мире. Они ездят отдыхать в эти курорты. За ними власть потребителей.
Келли Хейнс, британская организация «Проблемный туризм». Выделяя деньги странам, пострадавшим от цунами, Всемирный банк и программа развития ООН подчеркивали, что планы восстановления должны разрабатываться с учетом пожеланий местного населения, учитывая их интересы. Это условие было поставлено потому, что в двух странах, в Индонезии и Шри-Ланке, год назад все еще продолжались вооруженные конфликты, и от цунами пострадали районы повстанцев. Проблема туризма как фактора притеснения и изгнания людей тогда не стояла. Впрочем, международные рекомендации так и так оказались невыполненными. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Среди значимых событий на Кавказе в 2005 году наблюдатели выделяют соглашение между Москвой и Тбилиси о начале вывода российских баз с территории Грузии, парламентские выборы в Чечне и Азербайджане. К сожалению, не обошлось в регионе и без вооруженных, событий, в результате которых погибли мирные люди и сотрудники правоохранительных органов. Мы начинаем цикл итоговых репортажей, завершающих 2005 год, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Соглашение о выводе баз подписали 30 мая министры иностранных дел Сергей Лавров и Саламе Зурабишвили. Российская сторона взяла на себя обязательство завершить вывод своих баз из Батуми и Ахалкалаки в течение 2008 года. Глава комитета по внешним отношениям парламента Грузии Ката Габашвили называет решение о выводе российских баз правильным.
Я уверен, что 99% населения России, если специально не раскрутить против такого решения, все прекрасно поймет, что база, которая никому не нужна, база, которая больше металлома содержит, чем реальную военную амуницию, она должна уйти. Тем более, если это мешает отношениям двух стран. Ведь для России, естественно, намного лучше иметь отношения с соседом, который и улыбается, а не с соседом, который скрипит зубами от злости, потому что ей насаждают насильно какую-то военную силу, которая ей абсолютно не нужна и мешает ей просто развиваться. Мы очень благодарны переговорам и всему, что было, что в конце концов такое решение принято, и что в отношениях между Россией и Грузией вот эта одна неприятная часть наших отношений, она будет ликвидирована за год, за два.
Представитель оппозиционной фракции грузинского парламента «Новые правы» Иракли Иашвили считает, что вывод баз из Батуми и Ахалкалаки выгоден и России.
Военные базы в такой форме, в которой они несколько десятилетий находились в Грузии, без всякой трансформации. Я думаю, что сегодня это уже анахронизм. То есть танками, пушками сегодня вопросы не решаются. В мире нам последний военный конфликт это четко показали. Сегодня идет война технологий. Реально и для самой России, кроме огромных расходов, может быть, кто-то на этом зарабатывает деньги, но кроме огромных расходов, дивидендов, реальных проблем, военной базы, танки, солдаты, автоматы здесь не решают. Мне непонятно, в какую сторону должны быть направлены стволы этих автоматов и пушек. На юг, на запад, где у нас враги. Турция для нас один из самых больших друзей. А почему, находясь на нашей территории, войска должны направлять свои пушки в сторону большого нашего друга? Россия, к сожалению, нас выгнала из своей экономической и политической сферы деятельности. То есть после того, как распался Советский Союз, вместо того, чтобы максимально интегрироваться с нами, сохранять на своем экономическом и политическом пространстве, она к нам рассылала боевиков. Это реалии, это история. А сегодня просто непонятно, какую функцию, какую роль выполняют сегодня эти базы. Поэтому я думаю, что особенно тяжело Россия это не переживала. Честно говоря, мне показалось, что вопрос выхода Грузии из СНГ стал больше болезненным для российской политической элиты, чем вопрос выхода военных баз. Они прекрасно понимают, что это вчерашний день, и этот вопрос надо выправлять.
О проблеме вывода российских баз из Грузии говорил представитель оппозиционной фракции грузинского парламента «Новые правые» Иракли Иашвили. С ним беседовал наш корреспондент Тбилиси Юрий Вачнадзе. А в конце года, по мнению наблюдателей, Россия неожиданно изменила свое отношение к застарелым проблемам непризнанных республик на территории Грузии. Москва согласилась с тбилисским планом политического урегулирования в Южной Осетии, которое предусматривает демилитаризацию зоны конфликта, реализацию крупных экономических реабилитационных программ и определение политического статуса некогда упраздненной автономии. По мнению наблюдателей, Россия охладила к себе Абхазии и Южной Осетии, согласившись с тем, что вернуть с их помощью под свое влияние Грузию уже невозможно. Другим важным событием года на Кавказе стали парламентские выборы в Чечне. Многие российские политики высказали мнение, что сам факт избрания законодательного органа поможет нормализовать ситуацию в республике, где продолжается насилие. Говорит президент Чечни Алу Алханов.
Наш народ, многонациональный народ Чеченской Республики, избрал свой парламент, и, наконец, после длительного перерыва, вы знаете, что в октябре 99 года Верховный Совет Чеченгурской Республики был разогнан. После практически 14 лет нашей республики есть и будет работать парламент, высший законодательный орган, соответственно, будут решать те задачи, которые, безусловно, будут на пользу для всех сфер жизни и деятельности нашей республики. Депутатов избирали избиратели, поэтому это, скажем так, выбор избирателей Чеченской Республики. Насколько буду доволен или удовлетворен их деятельностью, наверное, покажет время. Я очень рассчитываю, что избранные депутаты парламента будут плодотворно работать на решение тех сложных и социальных, и экономических, и политических проблем, которые есть в Чеченской Республике. Я очень надеюсь, что наш парламент будет дееспособным и профессиональным.
Но даже среди российских политиков довольно часто можно услышать и другое мнение о чеченском парламентаризме, говорит депутат Государственной Думы России Виктор Черепков.
Выборы в Чечне – это еще раз как бы диагноз отсутствия даже элементарной демократии в нашей системе. Причем я могу понимать Кадырова, потому что и интеллект, и интерес, и позиции, и жизненный опыт, и возраст, они позволяют ему вот именно поступать так, как он поступает, далеко от демократических основ. Но я не понимаю руководство страны, как оно может допускать подобное именно в том регионе, где, казалось бы, свет демократических преобразований должен звать, побуждать, стимулировать в каждом из тех, кто уже давным-давно потерял веру в какие-то светлые человеческие действия властей. Для сегодняшних многих политиков вот все это представляет как игра. Взрослые, но с оттенком глубокого детства, игра в мероприятие. Спрашивается, ну что это мероприятие дало? Ничего, кроме еще раз обнажения того стыда, за который просто, ну, в лучшем варианте глаза опустить, а в худшем написать об отставке прошение. Что выборы в Москве были профанацией и демонстрацией силы одних, и давление, и угнетение других, и там, и здесь демонстрируют одно. Народ, ты быдло, и не более того. Ты все стерпишь, это наши правила, и живите по нашим понятиям и нашим правилам.
Так считает депутат Госдумы России Виктор Черепков. События 13-14 октября в столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчике, по мнению наблюдателей, показали, что говорить о нормализации ситуации на Северном Кавказе пока преждевременно. В результате нападения вооруженной группировки на Нальчик погибли 11 мирных граждан и 36 сотрудников правоохранительных органов. Ранения получили около 100 человек. Согласно официальной информации, в ходе двухдневных боев были убиты 92 члена вооруженной группировки. По подозрению в участии в нападении на Нальчик, по данным правоохранительных органов, арестованы 57 человек, еще более 30 находятся в розыске. Однако правозащитники говорят о массовых арестах в Кабардино-Балкарии, о том, что местная милиция фактически объявила войну молодым мусульманам. По словам директора Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерия Хатажукова, местное МВД может спровоцировать масштабный кризис в республике.
Мы считаем, что чтобы не было этого, чтобы этого не произошло, нужно немедленно поменять руководителей правоохранительных органов. Конкретно министра внутренних дел. Он стал такой фигурой совершенно такой знаковой. Дело даже не в мусульманах, это отношение всего населения. Дело в том, что вот эти дикости, беззакония, пытки в милицейских застенках, это не только по отношению к верующим, это множество фактов, знаем, вот, страдает все население, представители всех групп социальных. Поэтому самая главная задача – нужно поменять руководителей этих структур, и нужно, чтобы они ни в коем случае не уходили от гражданского контроля, от контроля власти политической.
Говорил директор Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков. На исходе года внимание политиков и экспертов Южного Кавказа, России, Ирана и многих западных стран было приковано к Азербайджану. В этом государстве проходили парламентские выборы, итоги которых, по мнению наблюдателей, могут оказать влияние на общую ситуацию в регионе. Эксперты говорят о столкновении интересов многих стран в ходе парламентских выборов в Азербайджане. У заместителя генерального директора Центра политических технологий в Москве Алексея Макаркина иной взгляд на эту проблему.
На самом деле ситуация очень сложная, диалектическая. Да, допустим, в Украине столкновение интересов. Да, в Белоруссии, наверное, в следующем году, когда будут президентские выборы, тоже будет столкновение интересов. В Азербайджане главный интерес был в том, что и Россия, и Иран, и США, и Европа были заинтересованы в стабильности. Почему? Во-первых, потому что это стратегически важная нефтяная страна, и совершенно Запад не были заинтересованы в дестабилизации ситуации в нефтяной стране. Плюс, для Запада это важно, потому что в связи с нефтепроводом Баку-Джихан, они его только что построили, только что запустили, и что с ним будет, если там возникнет дестабилизация, там не уж о гражданской войне, но если режим рассыпется, а новый придется сформировать по кусочкам. Еще один аргумент. Достаточно слабая позиция. А вот если брать Украину, там Ющенко, партия, его блок «Наша Украина» выиграл парламентские выборы 2002 года. Если брать Грузию, то сторонники Саакашвили еще до революции РОС выиграли выборы в Тбилисское городское собрание. Азербайджанская оппозиция после того, как она дискредитировала себя, будучи у власти в 1992-1993 годах, это период Эльчибея, она больше никогда не имела никаких шансов ни на каких выборах никуда пройти. Они могли говорить о фальсификациях, но даже западные эксперты не давали им не то что победы, но и результата, близкого к результату партии власти. Разница в оценках была аутсайдера, а не или почти аутсайдера. Что касается России, то Россия просто тоже смотрела, а что такое оппозиция. Алиевыми и с старшим Алиевым, покойным ныне, и с Ильхамом Алиевым отношения исторически выстроены. Они понятны и предсказуемы, эти люди. Да, Азербайджан может быть в конкурирующем с Россией на постсоветском пространстве блоки с Грузией, Украиной и Молдавией, блоки ГУАМ, но от них понятно, чего ждать. Россия, исходя из этого, она тоже как бы сочувствовала Ильхаму.
Так считает заместитель генерального директора Центра политических технологий в Москве Алексей Макаркин. Повторные выборы в азербайджанский парламент по 10 округам пройдут в мае будущего года. Менее 10 оппозиционеров, прошедших парламент, по-прежнему бойкотируют работу нового законодательного органа Азербайджана.
Рассказывал Олег Кусов. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». Культурные фигуры и события уходящего года. Софья Губайдулина. Размышления о музыкальном творчестве. Ален Делон. Юбилей легендарного актера. Европейский час впервые в эфире в среду в 9 вечера с повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Андрей Ларионов уходит с поста советника президента России по экономическим вопросам из-за несогласия с политикой властей. На пресс-конференции в Москве Ларионов заявил, что возможностей для экономической свободы в России нет. Страна перестала быть демократической. Совет Федерации принял закон о неправительственных организациях, вызвавший резкую критику российских правозащитников, представителей ЕС и США. В Дагестане в ходе операции по задержанию боевика погиб сотрудник милиции, трое ранены. Боевику, судя по всему, удалось скрыться. В больницах Чечни остаются более 60 жителей Шелковского района, госпитализированных с приступами удушья и судорогами. Причина массового заболевания, от которого пострадали уже около 100 человек, до сих пор неизвестна. Россия не намерена делать Украине новых предложений по поставкам газа, заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Премьер-министр Украины Юрий Ихануров заявляет, что Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу через ее территорию. В Петербурге прошел митинг протеста иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна. В акции приняли участие правозащитники и представители политических и общественных организаций. В Белоруссии зарегистрированы 8 инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост президента. В числе подавших заявки единый кандидат от оппозиции Александр Миленкевич и лидер консервативной христианской партии Зенон Позняк. В Багдаде прошла массовая демонстрация в поддержку идеи формирования правительства национального единства. Участники акции заявили, что результаты недавних парламентских выборов подтасованы. Новое правительство в Польше решило оставить войска в Ираке еще на год.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. 2005 год. Год физики и Эйнштейна. И выиграть бой. Помочь беспризорнику. Завершающийся 2005 год был объявлен в мире годом физики и годом Эйнштейна. Именно в этом году исполнилось 100 лет со дня публикации первой из революционных физических теорий 20 века, специальной теории относительности. Фигура Альберта Эйнштейна выходит далеко за рамки физики. В массовом сознании он фактически стал символом всей современной науки. Но эта символическая роль неизбежно упрощает и искажает представление о личности ученого и его роли в развитии физики. Я передаю микрофон Александру Костинскому и Александру Сергееву.
В течение года мы следили за многими публикациями, которые были на эту тему. Вот хочется, может быть, отметить, как одну из наиболее удачных. Это публикация в журнале «Гео», автор Юрген Неффе, краткая научная биография Эйнштейна.
Очень важно, что он сконцентрировался именно на 1905 году, на том моменте, как Эйнштейн сделал тот самый свой скачок. Он хорошо показал генезис, из чего родилась специальная теория относительности.
Начинается со школьных лет, буквально там с момента, когда отец показал Альберту Эйнштейн маленькому еще там компас.
И он был потрясен тем, что стрелка все время поворачивается.
Он сам в своих воспоминаниях отмечает, что его вот эти достижения во многом связаны с тем, что он не переставал задавать себе детские вопросы о физике, в том числе о том, что такое пространство, что такое время, как они взаимосвязаны.
Ну, может быть, один из главных вопросов, что будет, если сесть верхом на луч света. И именно это и привело, в конце концов, Эйнштейна к созданию специальной теории относительности, а потом и общей.
Да, то есть тут надо отметить, это важно очень, что Эйнштейн создал не одну теорию относительности, а две теории относительности, и это, вообще говоря, существенно разные теории, хотя одну из них, вот специальную теорию относительности, можно считать частным случаем общей теории относительности, в пределе, когда нет больших масс.
А если уже говорить, уравнения Ньютона появляются, если взять маленькие скорости.
Да, то есть реально нельзя говорить, что Эйнштейн опроверг Ньютона.
Один какой-то журналист, подбежав к нему, сказал: «Ну как вы взяли и опровергли Ньютона?» Он ему сказал: «Молодой человек, опровергнуть Ньютона нельзя. Я только ограничил применимость».
Многие очень плохо понимают, в чем, собственно, суть теории относительности. Почему у нее такое название? Такая поговорка даже пошла там: «Все в мире относительно».
Мол, и это доказал Эйнштейн. Вообще-то ее было надо назвать теорией абсолютно. Потому что в основе теории относительности лежит абсолютность скорости света во всех системах отчета.
Это очень принципиальный момент, который является противоречием здравому смыслу.
Когда два автомобиля движутся друг на друга, то кажется, что тот автомобиль движется быстрее, и это правильно.
Да, а когда два луча света движутся, то они все равно движутся навстречу друг другу со скоростью света. Одной скоростью света, а не двойной.
Кстати, почему это так, никто не знает. Это некий постулат. Вот так устроен наш мир.
И многие любители опровергать Эйнштейна все время говорят, что, мол, вот Эйнштейн ничего не доказал, он просто постулировал постоянство скорости света. На самом деле, доказательством правильности этого постулата служат многочисленные, миллионы проверок, которые уже сделаны в реальной технике, в космической, в технике ускорителей, в электронике, в огромном количестве технических областей. Почему же тогда возникло название теории относительности? Это просто прямое следствие одного из двух постулатов, положенных в основу теории относительности. Вот один мы сказали, это постоянство скорости света. А второй постулат — это то, что все физические законы одинаково выполняются в любой системе отсчета. Если мы измеряем какую-то физическую величину, скорость, энергия, импульс и другие физические величины, их значения задаются относительно той системы отсчета, в которой мы их измеряли. Скорость зависит от того, мы меряем ее на платформе или из поезда. Энергия может зависеть от того, мы меряем ее, скажем, из машины
или из космического
корабля.
Нельзя сказать, а что же в действительности? Но главное, что Эйнштейн сделал относительными, конечно, понятия времени и пространства. Вот это все-таки такие фундаментальные вещи. Ну и потом, если говорить уже об общей теории относительности, то оказалось, что еще и тяготение является неотъемлемой частью. То есть есть некое пространство, время, тяготение как единая сущность.
Такая революция в подходах к пространству и времени, то есть к основам человеческого восприятия мира, вот эта революция и сделала, собственно говоря, Эйнштейна такой вот фигурой массовой культуры. Человек, который перевернул представление о пространстве и времени, в котором мы все столько тысяч лет уже там живем, все человечество.
Вы знаете, Александр, я бы хотел тут заметить мысль, которую высказывали многие крупные физики. К сожалению, она не попала на страницы большинства, мы довольно много просмотрели разных журналов, большинства журналов не попало. Тот же Леон Купер, тот же Макс Борн, они говорили, что Эйнштейн — это в действительности не творец новой физики, вот как бы это, может быть, парадоксально ни звучало, а человек, который закончил традицию Эвклида, Галилея, Канта и так далее. Ведь многие хорошо знают о спорах Бора и Эйнштейна. Эйнштейн так и не принял квантовую механику.
И это при том, что Нобелевскую премию ему дали за работу в области квантовой механики, а не за специальную теорию относительности,
да,
не за общую.
За фотоэффект. За то, что фотоэффект принципиально является квантовым механизмом.
То есть, несмотря на то, что он сделал выдающуюся работу в области квантовой физики, он, тем не менее, эту самую квантовую физику где-то вот в глубине души не принял. Это не значит не понял.
Его работы лежат в основе лазеров. Эйнштейн был человеком, который завершил великую классическую науку и открыл дверь, конечно, новой науке.
Когда эта новая наука пришла, ее он в полной мере не принял. И вот это его знаменитое высказывание «Господь Бог не играет в кости». Он не принимал того главного принципа квантовой механики, что в реальности нет точных значений величин, а есть лишь вероятности.
И это фундаментально, это не то, что мы чего-то не знаем, но тут произошло столкновение с его философией. Ведь такие великие открытия всегда требуют неких метанаучных передвижек, то есть над наукой. Почему Эйнштейн не мог от этого отказаться? Свои открытия он сделал благодаря своим философским взглядам, идущим от Эвклида, Канта, Ньютона.
Которые подразумевают, что мир все-таки представляет собой совершенно жесткую, четко определенную реальность.
Да, и детерминированную. А вот этот рывок, скачок, который первый был сделан квантовой механикой, он, конечно, порывал с этой традицией.
Человек сделал один совершенно переворачивающий с ног на голову все рывок в физике, отказавшись от традиционного абсолютного пространства и времени Ньютона, а второй шаг, столь же фундаментальный, который привел к неклассической физике, к квантовой физике, он уже сделать на философском уровне не смог, несмотря на то, что он понимал весь аппарат, который за этим стоит. И здесь интересно отметить, что даже его вот это сопротивление квантовым идеям в некотором смысле их же и стимулировало.
Очень сильно, потому что они имели в его лице великого оппонента. Я видел запись одной из речей Бора, когда уже давно не было в живых Эйнштейна. И он, пожилой человек, рассказывал о споре с Эйнштейном. Настолько это была борьба титанов и борьба двух философий. Вот чего Эйнштейн не мог признать, это принцип дополнительности. Вот это то философское, что сделал Бор и квантовая механика. И вот в этом смысле, конечно, Эйнштейн был человеком классической эпохи, который завершил классическую физику, в частности, завершил уравнение Ньютона, классические термодинамические вещи, но не вошел в новую физику. И, возможно, поэтому так тяжело ему далась его главная работа, незаконченная единая теория поля, потому что она требовала существенных квантово-механических представлений.
Надо сказать, что ведь эта работа до сих пор не завершена. Вот эта мечта Эйнштейна, она до сих пор руководит физиками, то есть создание единой теории, где гравитация, которая описывается общей теорией относительности, будет объединена с квантовой физикой. До сих пор это не получается. На сегодняшний день физики твердо говорят, общая теория относительности, описывающая гравитацию, несовместима, противоречит квантовой теории, которая описывает поведение всего вещества. Должен быть сделан новый шаг какой-то, новая, может быть, революция в физике. И на эту тему сейчас идут активные очень работы. И между физиками сейчас серьезный спор, кто должен уступить. Теория относительности общая должна уступить квантовой механике, или наоборот, квантовая механика должна в чем-то уступить общей теории относительности. Там тоже есть свои проблемы. Тем не менее, не только его работы и его теории сделали из него такую вот популярную фигуру.
Надо сказать, что довольно бурная его личная жизнь, она тоже этому, в общем, содействовала. То есть он не был таким тихим профессором, он был таким, знаете, классическим мужчиной, у которого были женщины, у которого была интересная жизнь. Тут еще бы я бы отметил, что все-таки Эйнштейн был человек, который хорошо себя чувствовал с журналистами, он хорошо выражал свои мысли, и у меня такое впечатление, что его это не тяготило, хотя вот его этот язык показанный как классика, да, вот, ну, уже надоели эти папарацци, да, но, с другой стороны, он человек, который очень часто и много выступал с публичными лекциями, он никогда не был человеком в футляре, перемывали ему кости, конечно, во всей этой литературе, он был, конечно, эгоистичный человек, в очень многих журналах история с его женой Милевой Марич, и там довольно сложная, там в некоторых даже пишут такие вещи, что чуть ли не она написала специальную теорию относительности.
Это, видимо, все-таки ерунда, потому что даже уравнения, которые, собственно, являются фундаментальными для специальной теории относительности, это так называемые уравнения Лоренца, были выведены до Эйнштейна Лоренцем.
Они не были осмыслены. Вот вопрос о том, что Эйнштейн сделал тот рывок. Он понял это как систему, и поэтому Е равно МЦ квадрат нету, между прочим, ни у Лоренца, ни у Пуанкаре.
И здесь проявилась именно ясность мышления. Если почитать работы Эйнштейна, даже вот не научные его работы, а публицистические, это совершенно великолепные тексты, чрезвычайно компактные, очень точные. Большое удовольствие их читать просто с литературной точки зрения. Там видно, насколько большое влияние на него произвела философия. Он постоянно возвращается к этой теме. У него там статьи постоянно идут «Физика и философия», «Физика и реальность», «Мотивы научного исследования».
Да, потому что если бы он этим не занимался, он бы не написал специальную теорию общей относительности. Именно здесь и был его прорыв. Вот философия как метанаука – это его инструмент.
И в этом смысле меня, например, конечно, немножко удручает, что сейчас очень многие физики скептически относятся к философии.
Да и вообще прилично не читается на физических факультетах, даже лучших и российских, и западных университетов не читается нормально не только философия, но просто история физики нормально не читается.
История физики или философия науки, да?
Или философия науки. Я бы еще отметил в конце замечательное свойство Эйнштейна, что у него чувство ощущения красоты науки и красоты, которая движет ученым, что не вот польза, а именно красота, именно ощущение того, что вот я единственный человек, который сейчас понимает что-то в мире, и вместе со мной продвинулось все человечество.
И надо сказать, вот это ощущение, оно приводило Эйнштейна к ряду высказываний, которые иногда воспринимались его слушателями, читателями, как высказывания религиозные. Вот мы уже приводили высказывания
религиозности.
Да, о том, что там Господь Бог не играет в кости. Или другое высказывание очень мне нравится, что Господь Бог изощрен, но не злонамерен. Но надо понимать, что это не является в прямом смысле религиозной верой в Бога. Я вот завершить хочу наш разговор небольшой цитатой из выступления Эйнштейна, которое было в 1932 году, записано на грампластинку в Германии.
«Мое кредо», по-моему, называется.
Да, называется «Мое кредо». Замечательная статья, всего на одну страничку, но я из нее возьму только концовку, которая как раз относится к тому, о чем мы говорим. Вот что пишет Эйнштейн. «Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека, это ощущение таинственности. способность воспринимать то непостижимое для нашего разума, что скрыто под непосредственными переживаниями, чья красота и совершенство доходят до нас лишь в виде косвенного слабого отзвука, это и есть религиозность. В этом смысле я религиозен. Я довольствуюсь тем, что с изумлением строю догадки об этих тайнах и смиренно пытаюсь мысленно создать далеко не полную картину совершенной структуры всего сущего.
Это были Александр Костинский и Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Люди российских городов обычно проходят мимо беспризорных детей, снующих по улицам в поисках пропитания, ночлега или развлечений. С начала 90-х это примета времени, которую почти перестали замечать. Что же происходит в тех редчайших случаях, когда случайный прохожий принимает участие в судьбе оборванного и голодного ребенка? Об этом Татьяна Вольская.
Эта история настолько необычная, что режиссер Денис Кузьмин даже решил ее экранизировать. Так появился видеофильм «Сережа», и когда его показали в Институте региональной прессы, я решила встретиться с главными героями. Их два – взрослый, обычный петербуржец Эдуард Фищенко и мальчик Сережа. Слово Эдуарду Фищенко.
Зимой мы с друзьями в гостиной двора встречались пиво попить после работы. Пока я их ждал, встретил там маленького мальчика, который ходил, попрошайничал мелочь. Волосы слипшиеся сосульками, одежда вся рваная, грязная, летние ботинки на голую ногу. Ну, пока друзей ждал, он еще раз подошел потом, спросил, можно ли покушать, купить. Я говорю, ну давай, друзей, дождемся. Все равно вместе в кафе идем с нами. Сходишь, мы тебя покормим. Пока стояли, ждали, разговаривали. Он рассказал, что живет на чердаке. Ну, друзья пришли, пошли в кафе, сели, попили, его покормили. Он поел, попросил денег на компьютерный клуб. Для меня тогда было открытие, что они ночуют в компьютерном клубе. Но их администраторы без записки от родителей туда не пускают. Он написал записку, якобы я его отец. Я оставил свой номер сотового для связи на всякий случай. Но через два дня, вот в выходные, рано утром, звонит Сережка. «Здравствуйте, а вы меня узнаете? Это Сережа. А вы не могли бы приехать покормить меня?» Я говорю, «Конечно, смогу». И как раз снег повалил. Первая пурга началась очень сильная. Я и жене тут же рассказал эту историю, то есть до этого не рассказывал. Ну, рядовой случай. Вот, а тут уже смекнул, что сейчас приеду, предложу ему домой приехать. Приготовь вещи теплые, что от сына, от старшего осталось, он вырос уже. И помчался тогда. Приехал, нашел его в переходе, сидел на корточках, в тетрадочке рисует что-то. Ну, меня увидел, заулыбался, конечно. Я говорю, «Ну, куда пойдем?» Он говорит, ну, пойдем в Макдональдс. Я говорю, пошли. Он грязный, еще масса есть. Я говорю, Сереженька, давно мылся-то? Он говорит, давно. Я говорю, хочешь помыться? Он говорит, хочу, конечно. Поехали к нам домой, поможешься нормально. С сыном познакомишься с моим, в компьютер поиграешь. Вещи там жена тебе теплые приготовила. Ну, вообще, день нормально проведешь хотя бы по-человечески. И он сразу согласился. Дома пока ванна набиралась, жена поесть приготовила, покушали, они с сыном немножко в компьютер поиграли, познакомились. Ну, а потом ванна набралась, я ему чистые вещи принес, он стал раздеваться, у него по ногам гной течет. Прямо все ноги в гноящихся ранах. Жене говорю, что там, говорю, все очень плохо, говорю, надо к врачу ребенка везти. Он говорит, ну давай отвезем. Я говорю, тогда завтра утром я на работу не пойду, с утра повел его к дерматологу. Врач посмотрела, сказала, что это укусы крысиных блох, поскольку на чердаке жили. Опасно, поскольку может вызвать уже заражение крови. Пошли в аптеку, купили целый пакетик лекарств. Ну и понятно, что пакетик в руки дать и сказать «до свидания, Сережа».
Иди только, на тот же чердак.
Да, только смотри, процедуры не пропускай. Невозможно. Естественно, он у нас остался.
Простите, а вы с родителями жили?
Мы жили с родителями. А мама, она человек лояльный, она сказала, ну, скажите, что знакомые поехали куда-то, попросили с ребенком побыть. На следующий день поехали мы ботинки зимние покупать на рынок. И там, когда ехали, уже я как-то... Ну, с ребенком общаешься, ребенок становится уже не чужим. Ну, как вот ты привел маленького живого человечка, который к тебе сердечко открыл, душу где-то поговорили там нормально, и обратно его на улицу. Тут уже очень сложно это сделать. Конечно, уже появились мысли об усыновлении Сережи. А вот что у Сережи в голове, что у жены в голове, надо было решать. Вот пока он ботиночки мерил, жене позвонил, и ну, я говорю, не могу. У меня рука не поднимется обратно его. Она говорит, я весь день, говорит, вот сколько на работе сижу, об этом думаю. Но боялась, что ты не согласишься. И все, и после этого я Сереже так аккуратненько стал спрашивать там, нравится ли у нас. Ну, конечно, у нас нравилось. Ну, тогда я уже в лоб спросил, а у нас хочешь остаться, Сережка? Вот, он сказал, хочу. Я пошел к директору школы нашей, в которой первый сын учился. Легализация нужна. Так и так, такая ситуация. Он дал нам телефон директора дома милосердия приюта. Мы с Сережкой туда поехали. Там он сразу написал заявление. Официально его приняли в приют дом милосердия. И тут же нам стали оформлять семейно-воспитательную группу. Такая форма, когда я устраиваюсь на работу воспитателем, работаю у себя дома и могу содержать на дому группу детей от 1 до 5 человек. В данном случае у меня один воспитанник.
Вы же хотели усыновить. Почему пришлось вот такими обходными путями?
Мы и хотели усыновлять. Ну, сразу же нам в приюте добрые люди сказали, что усыновлять они не советуют Сережу, поскольку он потеряет все льготы. То есть у нас закон так устроен, что вот пока ребенок сирота, он имеет право на жилье после детского дома, на какие-то там льготы. Но если ребенка кто-то усыновил, то как бы вся его прошлая судьба, все его беды сразу перечеркиваются, как будто ничего в жизни такого и не было, и он этих льгот не имеет. А поскольку мне Сережа человек не чужой, любимый и родной, то я, конечно, все сделаю для того, чтобы все, что государство ему должно, чтобы оно ему вернуло.
Давайте вернемся к истории, Сережа, как это получилось, что он оказался на улице?
Сережа родился в Бурятии, на другом конце страны. Семья эта была лишена родительских прав. Сережу взяла женщина из Новой Чары, Несхизова Марина Георгиевна. Она была предпринимателем, она его взяла из больницы, когда ему было 3 годика, родители он не помнит. У нее он прожил до 10 лет, закончил 5 лет музыкальной школы, фортепиано, учился на 1/5 на отлично. Когда Сереже было 8 лет, в доме появился какой-то мужчина, который стал Сережу избивать. В общем, когда Сереже исполнилось 11 лет, его увезли через всю страну в Кронштадт и отдали в кадетский корпус. В кадетском корпусе у него учеба не заладилась. Ну, во-первых, там существует дедовщина. Во-вторых, Сережа был брошен, там, если ко всем приезжают родители на выходные и пускают домой детей, к нему никто не приезжал. Ну и в такой обстановке, конечно, учеба пошла наперекос. Обострился хронический отит. Он попал в больницу на 3 месяца, и его отчислили из кадетского корпуса.
В никуда.
Дали запрос опекунши, она написала отказ от него. После чего Сережу везут в Санкт-Петербург и отдают в приют Федор в транзитный, специально для таких иногородних детей. Но оттуда Сережа сбегает, там тоже не сладко. Ребенку, который всю жизнь прожил дома, к тому же жил он в очень богатой семье. Его соседи рассказывают, что у него было все, о чем мог мечтать любой ребенок в Новой Чаре. Женщина была очень богатой. Ну, по сути, жил, конечно, в золотой клетке. Сникерсами, там, игрушками, там, радиоуправляемыми джипами был завален. Но гулять его не отпускали, били. За ним постоянно ходили какие-то телохранители. В школу он ездил с личным водителем. По школе за ним всегда ходил охранник.
Темная история произошла и с пропиской. Отправив Сережу в Кронштадт, опекунша выписала его, незаконно, конечно, из квартиры, сделав его бомжом. Впрочем, пора обратиться к нему самому. Сережа, ты жил в богатой семье, домашний мальчик, и вот оказался на чердаках.
Все тоже полудомашние, тоже убегают из домов. Просидел там 3 месяца, ну, все уезжали. Ну, а я не уезжал, я просто потерял надежду.
Ты попал в больницу, 5-я инфекционная.
Там лежал мальчик, ну, знакомый. Ну, я его увидел, потом я такой говорю, давай убежим. 2 раза нас поднимали наверх, потом подошел врач, сказал, побегунчики, да, ну, хотите, бегите, что вас кто-то держит, и ушла с поста. Мы подошли на пост, взяли ключ и убежали.
То есть никто, ты хочешь сказать, вас лечить там не рвался?
Ну, специально оставлять нас там, чтобы что-то для нас сделать. Никому не нужно.
Ну, а скажи, пожалуйста, вещи, которые связаны с бродяжничеством, клеить, приходилось нюхать?
Да, приходилось. Ну, потом, когда встретил, можно сказать, своего папу, я полностью отказался от всего.
Легко было отказаться?
На самом деле было легко.
А колоться приходилось?
Приходилось.
С тадолом? Говорят, что есть вот аптеки, где без рецептов и дешевые.
Да, есть такие аптеки, и очень много.
И детям там продают? Совершенно.
И детям там продают.
Сколько тебе пришлось пробродяжничать?
3 года.
Ну, вот какое впечатление от мира взрослых? Кто-то хотел по-настоящему вас вернуть с улицы?
Врачи мира пытались. Никто не возвращался.
А почему?
Плохо.
Когда ты пришел в дом своего папы, тебе там понравилось сразу, да?
Да, мне понравилось, особенно когда я увидел Вадика, но своего брата. Привык я к нему очень сильно.
Вы сразу подружились, да?
Да, моментально.
Сегодняшний разговор о детях – это история Сережи, который превратился из забайкальского отличника в маленького питерского бродягу, а потом обрел новую семью. Вроде бы все складывалось хорошо, но главные мытарства были впереди. Эдуард Фищенко.
В процессе оформления выяснилось, что он из приюта Федор. В приюте Федор довольно агрессивно восприняли информацию, что Сережа найден. Вроде бы спасибо должны сказать. А здесь вот «И что вы хотите?» Директор Федора наотрез отказалась передать их Сережу, поскольку он ребенок транзитный, она за него отвечает, что они должны его все-таки переправить обратно в Забайкалье. Тут я, может быть, даже не виню самого директора, сколько виню вот эту систему созданную, которая заставляет людей вот так вот жить в театре абсурда полного. Вроде когда ребенку благо, а приходится делать зло только потому, что вот такой закон.
А затем, как в страшной сказке, у Сережи обнаружилась ВИЧ-инфекция. Об этом узнал отец Эдуарда и выгнал сына с семьей из квартиры.
Меня поразило, я раньше об этом не задумывался, не сталкивался. Тут же я в очередной раз очень полюбил наше государство, когда узнал, что ребенок не имеет права у нас жить. Вот умереть имеет право, вырасти необразованным имеет право. А вот, оказывается, право на учебу, все это ложь, он не имеет, раз у него нет регистрации. Вот как только он бомж, так он теряет все права. В больницу, когда мы пришли, изначально нас положили на первичное обследование. Но нам заявили, что лечение вы не получите. Первичное обследование вам будет сделано, но более полное обследование только за деньги. А последующее лечение, опять же, только за деньги. Плюс к этому еще, чтобы как бы окончательно мне стало хорошо. Мне сказали, а вообще имейте в виду, что больше 8 лет он не проживет. Только впоследствии я узнал правду. Я вот мужчина, я плакал по ночам. Что делать, как жить дальше? Где искать деньги? Слава богу, у нас есть общественные организации, благотворительные фонды, которые сейчас вот 1 января там какие-то хотят новые законы ввести, после которых они могут перестать существовать. И что этим детям делать после этого, я вот не знаю. Это было единственное их спасение, потому что государство им ничего не даст и не дает. Только благодаря вот гуманитарному действию, они же врачи мира детям, мы получили обследование медицинское, последующее лечение, оно тоже гарантировано. Когда я пришел в школу, вот у меня ребенок так и так, надо его учить где-то. Сразу там документы, где прописано, говорю, да нигде. Ну а как вы хотите? Мы не знаем, это ваши проблемы, решайте сами. Построена система так, что ребенок без документов учиться не может.
Конечно, Эдуард победил, но лишь благодаря доброй воле директора школы, не побоявшегося обойти чиновничьи закорючки. Сережа учится на 4-ке и 5-ке, играет на пианино. Но борьба за спокойную легальную жизнь в семье не окончена. Достаточно сказать, что обратно в Забайкалье его не отправили только потому, что там его выписали из квартиры. Нет худа без добра, а то не помогли бы никакие слезы приемных родителей. В бывших советских республиках тоже есть подобные проблемы. Как справляются с ними на Украине, об этом репортаж нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
Для украинских выпускников интернатов жилищная проблема одна из главных. Педагоги надеются на поступление своих воспитанников в техникумы или институты, ведь тогда у них появится возможность поселиться в общежитии. Впрочем, как показывает практика, именно интернатовцев отчисляют из учебных заведений под первым же предлогом. И, естественно, их лишают общежития. В такой ситуации оказалась выпускница одного из киевских интернатов Ярослава Литвиненко. Ее родители погибли, когда девочке было 4 года, и она до сих пор ничего не знает даже о своих дальних родственниках. Оказавшись 3 года назад на улице, Ярослава случайно узнала о распоряжении киевского мэра Александра Амельченко. Согласно этому распоряжению, выпускникам интернатов в течение года должны предоставить жилье. Однако получить заветную квартиру удается не всем. Ярослава Литвиненко была 2 года подряд первой на внеочередной льготной очереди в Дарницком районе Киева. Затем неожиданно оказалась 5-й. Сейчас девушка проживает в крохотной комнатке знакомого, тоже выпускника интерната, и все еще надеется, что чиновники выполнят свои обещания. Районные власти утверждают, что у них на квартирной очереди десятки сирот, и обеспечить всех жильем в сроки, установленные законом, не получается. В большой мир выпускники интернатов и детских домов выходят с набором одежды, соответствующей сезону, и небольшим материальным пособием. Деньги даже у самых экономных заканчиваются на 2-й день. Однако не эта проблема главная. Ребятам просто некуда идти. Все дело в том, говорит Ярослава Литвиненко, что когда покидаешь интернат, становишься никому не нужен, ни государству, ни окружающим. Такая перспектива беспокоит нынешних воспитанников детских домов и интернатов. Только 6% из них, как показывают результаты социсследования Украинского института проблем семьи и молодежи, уверены в своем будущем.
Это был репортаж нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Над выпуском работали продюсер Наталья Белова, редактор Петер Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».